Братья и сестры, приветствую вас. В этот вечер мы продолжим рассуждение о страхе Господнем. Это величайшее сокровище и богатство, и благословение для праведной души, для христианина. И сегодня вопрос, о чем мы порассуждаем, это влияние страха Господня на поступки и жизнь человека. И действительно, оно так и есть в практике жизни. Если человек обретает страх Божий, тогда он руководит жизнью и поступками человека. Наличие страха Господнего – это интерес не только Бога. Сам сатана наблюдает за наличием страха Божьего у людей. Вы помните ситуацию, когда сатана предстал перед Богом и говорит: «Разве даром богобоязнен Иов?» Там не стоял вопрос за богословие или за понятия какие-то. Там и дьявол оспаривал вопрос страха Божьего, наличие страха Божьего, причины страха Божьего. И жизнь богобоязненную. Разве даром богобоязнен Иов? Братья и сестры, будьте уверены, слушатели дорогие, дьявол и сегодня работает над этой стороной, чтобы верующих лишать страха Господня. И когда страха Господня нету, тогда, как в послании написано, без страха утучняют себя. То есть люди становятся на плотскую позицию жить только для живота, без страха утучняют себя, любят пирушки различные, любят застолья, любую причину, чтобы вот как-то ублажить свой желудок. А истинных ценностей, которые страх Божий приносит, бывает, теряются. Поэтому проводить жизнь... Слово Божие учит, нужно с благовением и страхом, потому что Господь наш есть огонь поедающий. И когда страх Божий руководит человеком, влияние оказывает, братья и сестры, это особые поступки у людей, рождаются. И мы сегодня эту тему рассмотрим. Я прочитаю вначале один текст, он записан, книга пророка Исаии, 8 глава, с 11 стиха. «Ибо так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку и внушая мне не ходить путем этого народа, и сказал: не называйте заговором всего того, что народ этот называет заговором, и не бойтесь того, чего народ боится, и не страшитесь. Господа Саваофа его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш». Во времена пророка Исаии страх Господний в народе Божьем стал исчезать. Он стал дефицитом. Люди изобретали себе новых богов, избирали себе собственные пути и еще и говорили о каком-то заговоре. И Господь послушал выводы этих людей и держит крепкую руку и внушает пророку: не ходи путем этого народа, не ходи путем этого народа. Братья и сестры, действительно сложно бывает в обстановке массового отступления от Бога, массового охлаждения любви к Богу, равнодушия к святости и к делу Божьему, не просто сохранять позиции веры, не просто. И это было во все века, и в наше время тоже. И вот Господь держит руку крепко над своим детем и внушает: не ходи путем этого народа, не ходи широким путем, не ходи путем непокорности, противления, не занимай позицию жестоковыйности, непослушания, не ходи так, как этот народ. А Господа Саваофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш». Действительно, когда у верующего человека Господь поставлен в центр жизни, чтобы перед Ним трепетать, благоговеть, свято чтить Его, действительно, от этого рождается святая, прекрасная жизнь, благочестивая, богобоязненная жизнь, которая нравится Богу. Но такая жизнь будет не нравиться либеральному христианству плотскому, не будет нравиться людям, которые широким путем ходят. Наше собрание, вот как-то пришла делегация с регистрированного братства, братьев. Когда мы пообщались с ними, а они оказались людьми, которые стремятся к святости. И когда делали попытки проповедовать в собрании о святости, то поскольку община имеет мирское направление, они запретили братьям проповедовать. Братья здравое учение несут, проповедуют, призывают народ к святости, к чистоте, оставлять идолов, оставлять мирское. Нет, вы не проповедуете. Все. И они стали искать, где им найти церковь, которая бы поощряла путь святости. И когда они побывали у нас в собрании, они сидели, эти ряд мужчин, и плакали. Я наблюдал за ними, они плакали, умилялись сердцами на богослужении, ощущая силу Духа, ощущая присутствие Господа. Вот. И они сказали, как бы нам хотелось вот иметь вот такое собрание, вот с такими братьями общаться, чтобы жизнь Духа была, чтобы вот путем веры идти, у нас это утрачено. Полностью это харизматический дух, вот это все мирское, оно лавиной вошло, все там связанное с богами, с Олимпом Богом связано, прямо вывеску в молитвенном доме повесили. Он говорит, мы шокированы такими подходами. А это же реально сегодня есть отступление. И поэтому призыв Господа Саваофа, Его чтите свято, Он страх ваш. Братья и сестры, первое, что я хочу отметить, страх Господень, Он ведет свято чтить Бога. Вот Он будет направлять мысли человека, его желания, его усердие, его путь, свято чтить Бога живого. Вот куда страх Господень ведет. И без такого наличия страха Господню невозможно почтение Бога и служение Богу, невозможно. Это будет в лучшем случае просто религия какая-нибудь, может быть модная, может быть современная или общепризнанная, но не та вера живая, спасающая, которая нравится Богу. И это очень важный вопрос. Еще одну мысль хочу отметить. Здесь, в этой же главе, с 19 стиха. «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших, и к чародеям, и шептунам, и чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению». Оказывается, когда есть страх Господень, люди не будут обращаться к чревовещателям, шептунам, различным знахарям, чародеям, экстрасенсам, всякие экспериментные оккультные проводить, всякие нетрадиционные методы медицинского обследования и лечения не будет человек делать, потому что страхом Господним наполнен. Когда я беседовал в одной местности с человеком, который приобрел компьютерную установку, которая работает по принципу акупунктуры, по принципу философии восточных, биорезонансное компьютерное обследование. Я говорю, да это же оккультизм чистейший. Зачем ты это приобрел себе этот аппарат? А он говорит, а оно мне помогает, и поэтому я и приобрел. И мало того, еще и других людей лечит. Я говорю, ты же людям зло делаешь, ихним душам. Говорит, главное, чтобы им помогло. Вот мышление такое религиозного человека. И ему хочется деньги зарабатывать на людском горе. А где страх Божий? Я объясняю человеку, да я эти вещи давным-давно уже проповедовал и открыл Господь. Послушай доброго совета. Нет, человек не хочет слушать. И, конечно, такие люди, они приобретают в себе оккультную обремененность, кто этими аппаратами пользуется. Вот. И когда этому брату объясняли это, он говорит, это чисто физика, этот аппарат на физических принципах. Ну и тот брат, который там другой, который пытался ему пояснить, сделал запрос в Министерство здравоохранения, чтобы они разъяснили, ну, ученые люди разъяснили, что это за медицинский подход. И пришло письмо оттуда, от этих людей, ученых, которые говорят, это не физика, это не традиционная медицина. И разрешена она на Украине и в России только по той причине, что она якобы не вредит здоровью человека и не лечит. Как бы не мешает просто. А деньги зарабатывают люди. Вот это один из методов обращения к темным силам сегодня. Завуалировано под видом, еще такое название этой установки, Диаком Технологи. Ой, так научно выглядит, вообще научно. Послушать только со стороны, просто удивляешься. И люди верят в эту ложь. Один брат, который приобрел такой аппарат, понял, что попал в сеть сатаны, начал пытаться продать его, а отдал 10 тысяч долларов за него. Уже 4 тысячи просит, дайте мне 4 тысячи за него. Никто не дает. Я говорю, ты посмотри, мирские люди умнее христианина оказались. Они поняли, что это обман, а теперь ты носишься, не знаешь, куда его деть, этот аппарат свой. И столько денег потратил, и все. Хотелось заработать денег на здоровье людей, на чужих болях, на чужих страданиях. Какое обольщение! Братья и сестры, есть еще некоторые мысли, я хочу ими поделиться. Книга «Исход», 1 глава, 17 стих. В этом тексте рассматривается вопрос, что египетский фараон издал приказ, чтобы младенцев, мальчиков, бросать в Нил, в реку, а девочек оставлять живых. Переживал фараон, чтобы не возрастал в силе израильский народ. И по неверию некоторые избавлялись от детей, переживая за свою жизнь. А вот здесь написано 19 стих. «Повивальные бабки сказали фараону», потому что царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им, «Для чего вы это делаете, такое дело, что оставляете детей в живых?» Вот фараона беспокоит вопрос, «Зачем вы детей оставляете в живых?» Вот вопрос, да? Братья и сестры, сегодня такой вопрос стоит. «Зачем вы детей оставляете в живых?» Не нужно, чтобы жили. И даже в христианские круги эта сатанинская идеология, древняя, как этот мир, она проникает. Не оставляйте детей в живых. Зачем им жить? И вот фараон требует ответ, а еврейские женщины говорят, эти повивальные бабки, говорят, еврейские женщины не так, как египетские, они здоровы, ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают. «За сие Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался. И так как повивальные бабки боялись Бога, то Он устроял домы их». Вот интересно действие страха Божьего в этих женщин, которые призваны были, ну, по-нашему скажем, акушерками быть. Призваны были оказывать помощь женщинам, которые должны были родить ребенка. И у них оказался страх Господень. Они понимали, что рождение ребенка – это Божье дело. Туда нельзя вмешиваться человеку, нельзя прекращать беременность, нельзя живого ребенка губить, нельзя это планировать, нельзя это делать, это функция Бога. И вы знаете, по страху Господнему они это делали, они сохраняли детей. Сегодня богобоязненные христиане, они сохраняют беременность, они дорожат этим благом, которое Господь дает. И Господь многодетные семьи будет благословлять и устроять. И я это пережил, имея 13 детей, я пережил, как Бог устрояет дом. Почему? Богобоязненных людей дом будет всегда устроен. Вот реально здесь написано, Бог делал добро повивальным бабкам за их богобоязненность. Ихняя богобоязненность направляла их сохранять жизнь детям, которых фараон хотел уничтожать. И сегодня тот же самый дух фараона, ненавидящий детей, он над землей витает. Целые учения есть, которые преподносятся как добро для людей, планировать семью, зачем вы нищету плодите и прочие аргументы. И даже, я помню, был в одном семейном лагере, а там задали вопрос, и даже не вопрос, а утверждение такое прислали в записке, чтобы братья прочитали. И какие-то родители написали такую формулировку, что лучше, чтобы мать родила пару детей, и эти дети были бы здоровые, и чтобы организм матери не был истощен, чтобы детки, якобы, если рождаются в семье не один и не два, то тогда они недополучают от матери что-то. Ну, как бы здоровья не получают, развитие недополучают. Я читал эту записку, мне братья дали отвечать. Я говорю, я бы поставил своих 8 сыновей рядом с собой и 5 дочерей. И вы бы на их лица, на их рост, на их вес, на их кожу, вы бы на них посмотрели, будет у вас рождаться хоть какая-то мысль, что эти детки от мамы недополучили что-то. Тогда и близко такая мысль не может, даже намека на такую мысль. Это дети развитые, здоровые, все родились 13. Хотя и бывало, и каждый год рождались, и через полтора года. Но этим делом Бог занимается. И добро Бог делает тем, кто богобоязненно в семейном вопросе поступает. А кто хитрят сегодня, ищут себе легких путей для жизни, изобретают ложное богословие, как-то обосновать свои понятия. Бедные люди, потерявшие страх Божий. Да покаяться в этом лучше надо, и не губить себя, и свое здоровье, и не лишать детей благословения, дом свой, семью свою добра не лишать Божьего. А люди по неверию, по утрате страха Божьего, берут этот вопрос планирования семьи в свои руки. Это грех является перед Богом. Еще хочу за страх Божий тоже отметить одну мысль. Третья книга царств. Тоже считаю важная мысль, как влияет страх Господень на поведение. Третья царств, 18 глава, 12 стих. Можно с 11. Здесь описано встреча Авдия и Илии. И теперь вот говорит ему Авдий Илии, когда с ним встретился. А ты теперь говоришь, пойди, скажи господину твоему Ахаву, или я здесь. Когда я пойду от тебя, тогда Дух Господень унесет тебя, не знаю куда. И если я пойду и уведомить Ахава, и он не найдет тебя, то он убьет меня. А раб твой богобоязнен от юности своей. Вот оказался Авдий такой человек, что от юности был богобоязненный. кто-то нашелся, что этого мальчика научил страху Божьему. Почему здесь, как он проявлен, страх Божий? Авдий переживал, что если он выполнит указание Илии и придет к Ахаву и скажет, здесь Илия вот есть, и вдруг Дух Божий унесет куда-нибудь, не знаю куда, этого Илию, Ахав поищет, скажет, как же ты меня обманул? Ты сказал, он здесь, а его нет. И получается, Авдий обманул. И за этот обман царь его лишит жизни. И Авдий говорит, я богобоязненный. Вот богобоязненность, она всегда ведет быть честным. Никогда не обманывать. Даже под угрозой смерти. Всегда богобоязненные люди, это были честные люди. Не всегда нужно отвечать, что ты знаешь. Бывают ситуации, когда спрашивают, отвечай. И человек думает, ответить, если я неправду скажу, это обман, это будет грех. А если скажу правду, другие люди пострадают или предателем стану. А что делать? Да не отвечай. Не отвечать имеешь право, а обманывать не имеешь права. Можно не отвечать. Если есть вопросы, задают, где касается других людей, ты имеешь право не отвечать, за себя отвечай. Вот страх Божий ведет быть честным. И еще за Авдия здесь написано в 4 стихе, когда Иезавель истребляла пророков Господних, Авдий взял 100 пророков, скрывал их по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водою. Вот еще в чем страх Божий у Авдия был, это забота о пропитании пророков. И сегодня святые люди, которые сегодня имеют страх Божий, они не будут только думать о своем пропитании. Есть у меня хлеб, и слава Богу. А еще и за пророка подумают, за служителей подумают. А не голодный ли он? А есть ли у него пропитание? А имеет ли он возможность здоровье восстановить? И так дальше. Это святые люди, они, имея страх Божий, заняты такими мыслями. А эгоисты и небогобоязненные люди, маловерующие, они заняты только своими нуждами. А Ахав, Авдий, он с риском для своей жизни, он спасал жизнь пророков. Он их прятал по 50 человек и кормил их водою, хлебом и водою поил, и спасал им жизнь. А жена Ахава, язычница, очень кровожадная женщина, царица, она уничтожала пророков Господних. А Авдий их спасал и защищал. Вот как страх Божий проявляется. В книге Неемии, в 6 главе, мы тоже читаем о влиянии страха Божьего. Здесь вот написано, что с 14 стиха, 5 глава. «С того дня, как определен я был областеначальником их в земле иудейской, от 20-го года до 32-го года царя Артаксеркса, в продолжении 12 лет я и братья мои не ели хлеба области начальнического, а прежние области начальники, которые были до меня, отягощали народ и брали с них хлеб, вино, кроме 40 сиклей серебра, даже и слуги их господствовали над народом. Я же не делал так по страху Божию. При этом работы на стене это я поддерживал». Удивительно, Неемия поступал. Если другие, они накладывали на народ обязанности сверхположенного и отягощали жизнь народа. Да, трудное время было восстанавливать стены Иерусалима. Нужно было много трудиться, много нужно было и пропитания. И вот некоторые люди, они за чужой счет жили. Вот за чужой счет есть хлеб области начальника, все. Ну, тогда, может, буду делать стены. А вот Неемия очень жертвенный человек был. Он не жил за чужой счет. Он жертвенно служил Богу, сколько мог, и не отягощал других. Братья и сестры, так действует страх Божий. И сегодня так же само. Можно в служении за чужой счет делать служение, а можно свое издерживать. И время, и средства, и здоровье потратить для дела Божьего. И так делают богобоязненные люди. Еще одну мысль хочу отметить. Она записана в книге «Бытие» про Иосифа. Здесь можно две мысли отметить. Ну, первая мысль, 39 глава «Бытие». Здесь история, когда Иосиф попал в дом Потифара рабом, слугой. И трудился там. Ну, братья продали его. И вот он оказался в Египте у царедворца фараонова. Вот на дому там слугой был. И оказалась жена этого Потифара, развратная падшая женщина. И она посмотрела на Иосифа, прекрасный молодой человек. И она решила им завладеть и совратить его. И пока мужа не было дома, она начала серьезно работать над тем, чтобы совратить Иосифа и сделать с ним грех. Смотрите, что делал Иосиф. 8 стих, 39 глава. «Но он отказался от предложения жены Потифара и сказал жене господина своего: „Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сём, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?“» Прелюбодеяние, измену, блуд Иосиф называл великим злом перед Богом, великим грехом. «Как же я сделаю это зло? Ведь Бог за этим наблюдает. Я не могу это сделать». Конечно, эта женщина все равно добивалась своего, и мы знаем дальше историю, когда не получилось, она схватила его за одежду, тащила в спальню свою, не получилось, он бросил одежду, вырвался и убегал от этой женщины. Она взяла, позвала свидетелей и показывает одежду. Вот одежда этого человека. Он насилие хотел надо мной сделать, пока мужа нет дома. Оклеветала Иосифа, святого богобоязненного человека. И Потифар за это его бросил в тюрьму. И кто-то высчитывал, сколько он в тюрьме провел? 12 лет. 12 лет за то, что не хотел блудить. За то, что хотел сохранить чистоту. За то, что имел страх Божий. 12 лет тюрьмы. О, плата за богобоязненность. Братья и сестры, это серьезно? Это серьезно. Как страх Божий ограждал? У нас вчера молодежь собрались дома, новогодний вечер, и мы рассуждали тоже о страхе Господнем. И юные, молодые братья стали рассказывать и свидетельствовать, как их Господь спасал от чужой женщины, как они от нее удирали, как они спасались. И я их похвалил, говорю: это у вас страх Божий. Это Он так и действует. Там не до дипломатии, когда искушение идет, там надо просто убегать и все, просто бежать. И я их похвалил, что они имеют страх Божий и убегают от греха. И за Иосифа еще здесь сказано, когда уже состарился отец его, умер, братья все уже с ним здесь, он уже великий человек в Египте, фараон его поставил вместо себя. И вдруг приходят братья и говорят: «Прости братьям твоим вину и грех, так как они сделали тебе зло». Отец так завещал, когда умирал. Конечно, отец так не завещал, это они придумали. Но они боялись мести со стороны Иосифа. Братья ведь его продали в рабство. Они же ведь лишили его возможности в юности с папой общаться, дома жить. И он 20 лет на чужбине, проданный, в рабстве. И они подумали: отца не стало, теперь нам Иосиф отомстит. Теперь он нам отомстит. И они пришли и придумали хитрый план такой, как будто бы отец завещание оставил, чтобы простить братьям за то, что продали его. И слушал Иосиф их и плакал когда говорили ему это. Печально ему было за братьев, за их хитрость, за их нераскаянное сердце, за то, что они не верят в его любовь братскую, в его прощение. Он просто плакал о их ожесточении, плакал. И вот когда пришли братья, пали пред лицем его и сказали: «Вот мы рабы тебе», Иосиф сказал: «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога». Вот этими словами Иосиф сказал, что «я мстить вам не буду, я Бога боюсь, я за зло злом не буду вам воздавать». Так вот, страх Божий, он ведет, так человека направляет, чтобы злом за зло не воздавать, а простить. Иосиф не только слова сказал, он говорит: «Не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их и говорил по сердцу их. Вот как страх Божий действует в Иосифе. Братья и сестры, мы сегодня тоже можем так же само и обидчикам простить, которые нас предали, которые обидели, которые... Вот братья Иосифа, они реально предали его, они продали его в рабство, они насмеялись над его мучениями и страданиями души, а в него есть сила простить. И говорит: «Я вас буду питать, и ваших детей буду питать». И говорил по сердцу их и успокоил их. Вот как страх Божий действует. Это прекрасные примеры действия страха Господня. Братья и сестры, страх Господень еще как действует в жизни людей. Вот Исход, 14 глава. Здесь написано, что Господь выводил израильский народ из Египта. И вот они проходят через море. Бог расступил Черное море перед ними. Израиль прошел, а египтяне покусились догнать, чтобы вернуть в рабство, и вошли в середину моря, и Бог отпустил воду, и она их потопила всех. А Израиль спасен был. И вот написано, и 30 стих 14 глава: «И избавил Господь в день тот израильтян из руки египтян, и увидели израильтяне египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами. И убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его». И тогда Моисей и сыны Израиля воспели Господу песни. Вот когда есть вера, тогда и песнь есть. Когда народ переживает избавление, тогда и песнь есть, тогда молитва есть. Вот, у богобоязненных людей. А когда нету страха Божьего, и молитвы нету, и песни нету, какие-то могут быть возгласы, но эту песню не назовешь. Песня – это тогда, когда богобоязненный человек. И вот в этом случае мы видим, народ увидел руку Божию. И когда увидели руку Божию, убоялись Бога. И Богу стали верить. Вот интересно, что страх Божий и вера, оно всегда рядом идет. Убоялись Бога и поверили. А вера, она тоже рождается, когда человек славу Божию видит, руку Божию видит. Вот увидели силу Божию, и на этом базируется вера. И страх Божий и вера, они неотделимы. И можно сказать, у Иова был в наличии страх Божий, у него и вера была живая. А у кого нету страха Божьего, и веры тоже нет. Потому что страх Божий – это продукт веры или результат веры. Это от глубокого смирения и почтения перед Богом. Как это ценно, такое качество, страх Божий. Дорогие слушатели, вы чувствуете, как в вашем сердце рождается желание обогатиться страхом Божьим? Вы взращиваете это желание. Вы молитесь о страхе Господнем. Вы, как вот святые люди, молились, говорит: «Господи, соблюди сердце мое во все дни мои, моей жизни, в страхе Господнем. Сохрани мое сердце». Это будет хорошая молитва. И еще хочу прочитать текст, который записан в притче 31 глава, 30 стих. жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Оказывается, страх Господень, он и в семейной жизни влияет. И богобоязненная жена, она особым образом ведет себя в семье. Небогобоязненные жены, они тоже по-особому поступают. Как это можно различить? Богобоязненная жена, она всегда почитает мужа своего главой, никогда не превозносится над ним, никогда не пытается брать власть над ним, управлять мужем, унижать мужа, высмеивать мужа, перед другими людьми недостатки высвечивать. Богобоязненная жена этого не делает. Богобоязненная жена, она всегда служит мужу, она всегда верна мужу, она всегда рядом стоит, она всегда помощница, она всегда радует мужа, она всегда дарит ему улыбки, она всегда его вдохновляет на труд и служение, она всегда поддерживает его руки в труде, в служении, она всегда жертвует мужа для церкви, для людей, она всегда его благословляет на служение, вдохновляет. Это богобоязненная жена, а не богобоязненная. А это та, которая себя в центр жизни ставит, которая живет для себя, которая самодостаточна, самодовольная, гордая, непокорная, злая, скандальная, колючая, унижает мужа, обижает его, при других людях высвечивает его недостатки. Это не богобоязненная женщина. И хвалы для такой нету в Библии. Слово Божие оставляет похвалу только для богобоязненной жены. Богобоязненная жена покрывало на голове носит, должным образом, свидетельствуя перед Богом, перед ангелами, перед бесами и перед обществом, что у нее есть голова. Не полосочку на голове, на 2-3 пальца, а покрывало, чтобы голова покрыта была. Эта женщина показывает, что она богобоязненна. Небогобоязненные женщины, они так и норовят снять покрывало. Так ей хочется где-нибудь простоволосой быть. Так ей хочется где-то... Вот, и мужья небогобоязненные к этому еще и поощряют. Один муж сказал, я ненавижу, когда у моей жены на голове покрывало. Я ненавижу. Это страшно. Люди не знают Бога и путей Божьих, такие вещи заявляют. Еще вот написано в притче, 10 глава, 27 стих, «Страх Божий добавляет лет». Оказывается, страх Божий удлиняет жизнь для человека, плодоносную жизнь. Не жалкое прозябание в старости, в полубезумном состоянии, а жизнь сочную и в старости плодоносную, жертвенную жизнь для других. Это удел богобоязненных людей. В книге притчи, 15 глава, 16 стих, интересная мысль написана. «Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога». Тревога – это человеческий страх, а Божий страх – это тот, который в материальной скудости, а человек имеет покой. Вот удивительно, как страх Божий располагает сердце человека. В малом, при страхе Господнем, у человека покой и тишина и радость. А в небогобоязненного человека, при большом сокровище, а тревога, а покоя нету. Оказывается, страх Божий избавляет от паники, от страха человеческого. Мирского страха, животного страха, патологического страха, который ведет в тупик и в депрессию людей, оказывается, страх Божий освобождает. Удивительно, удивительно, братья и сестры. Поэтому нужно искать страх Господень. Очень много, много этого искать. Я хочу пригласить, братья и сестры, чтобы мы сейчас помолились. И что мы скажем Господу сейчас в молитве? Можно попросить у Господа: «Господь, наполни мое сердце страхом Господним, потому что мой Господь – это мой страх. И так и написано, Он страх ваш, Его свято чтите. И благослови, чтобы у меня такая живая вера была, которая бы действовала страхом Господним во всех сферах жизни, и в семейной жизни, и в служении, и по отношению к материальным вопросам, и по отношению к ближним, и вопросы мести, и вопросы честности, и везде во всех вопросах, чтобы страх Божий руководил моей жизнью. Помолимся об этом. Аминь.